Мы сегодня хотим продолжить нашу беседу, потому что ваша книга послужила поводом к очень интересному разговору и о русской истории, и о судьбах русских людей, которые неразрывны с историей России. И в прошлый раз вы остановились на том, что 2 марта – это трагическая дата в истории России. И сегодня, когда много документов опубликовано в связи с нашим последним государем, мучеником Николаем II, тем не менее, не все документы доступны нашим читателям, нашим слушателям. А поскольку вы интересовались и занимались этой темой, позвольте вас попросить затронуть эту тему в нашем сегодняшнем разговоре.
Эта тема, фактически тема моей книги. Книги «На что душа моя глянется», потому что она именно вот и наполнена вопросами, на которые еще нет пока ответа. Книга моя, как я сказала в предыдущей передаче, кончается перечислением незабвенных для каждого русского сердца имен: Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна Анастасия, то есть перечислением убиенных царских мучеников. И я вот с этого и начну. Но я начну еще с того времени, когда Россия была в самом расцвете. В 1909 году государь наш Николай II приехал в Полтавский корпус. Это его поездка по России. Он приехал в связи с празднованием юбилея Полтавского корпуса. И в конце вот всех торжеств была сделана фотография. Эту фотографию сейчас можно увидеть в Париже, в церкви православной, где маленький музей русской эмиграции. Так вот, много-много детских голов в фуражке. В центре сидит государь. Рядом с ним воспитатели этого кадетского кавалерийского корпуса. И совсем близко от государя полковник Николай Васильевич Вербицкий с кадетом на коленях, потому что места было мало. И сына своего он посадил на колени. Здесь же и члены семьи офицеров. И здесь и жена Николая Васильевича Елена Михайловна Вербицкая, урожденная Лермонтова, его дочери. И здесь же, где-то среди этих детских голов, будущий прославленный и просиявший среди святых отец Иоанн Шанхайский. Вот это все были кадеты, которые увидели государя в 1909 году. Это было хорошее время для России. Оно двигалось вперед. Уже окончилась японская война. Уже немножко были, так сказать, восстановлены пошатнувшиеся тогда жизнь российская. Николай II уже выкупил пленных и тратил на это очень много средств. И впереди было вот такое победное шествие России к 13-му году. В 13-м году Россия праздновала 300-летие дома Романовых. И Россия в это время находилась в самом своем расцвете. Это было, как известно, в 1612 году, когда окончилось смутное время. Оно окончилось тем, что был призван молодой государь Михаил Романов на царство. Из Костромского Ипатьевского монастыря его привезли. И вот началась для России новая эпоха. Смутное время окончилось. Смутное время, начавшееся страшным временем, убийством царевича Дмитрия. И Россия понесла наказание за это убийство. Был голод, интервенция поляков, два лжедмитрия. И вот, наконец, она выплыла из этих смутных вод, и началось шествие России вперед. И за 300 лет, невзирая на то, что Россия воевала, но она к 13-му году все-таки была мощной державой. И вот дальше впереди у этой группы людей с фотографией была своя судьба. Началась война 14-го года, Великая война. Всеволод Вербицкий 18-летним юношей, гусаром, отправился на фронт. Николай Васильевич, его отец, полковник, отправился на фронт. Елена Михайловна, его жена, тоже отправилась на фронт в качестве сестры милосердия. А государь на фронт не отправился, потому что в это время, несмотря на то, что по полевому военному правилу верховным главнокомандующим в этой войне должен был быть государь, Совет министров, уже в то время образовавшийся и принимавший на себя многие решения, государю посоветовал отдать эту должность другому. И великий князь Константин Константинович стал верховным главнокомандующим. К 15-му году Всеволод Вербицкий, Николай Васильевич Вербицкий были на Западном фронте. В апреле началось страшное отступление. у немцев была тяжелая артиллерия, и они буквально откинули русские войска. Западный фронт двинулся вглубь страны, двинулось мирное население, началась страшная катастрофа с болезнями, голодом. И вот тогда государю было предложено стать верховным главнокомандующим во главе армии и объединить в одних руках всю власть в стране, что было разумно, потому что тыл и фронт должны были все-таки получать из одних рук какие-то распоряжения. Государь взял с охоты эту миссию. Он сказал: «Я еду в Ставку», хотя в это время началась клевета, потому что клевета, именно, клеветал тыл, он-то и разваливал фронт. Царя обвиняли, что он сам вызвался, а это было его право. И правительство, которое потом отказалось от своих слов, но эти приказы существуют, просьба к государю объединить всю власть в своих руках. И таким образом он отправился на фронт, и вот тут замечательная произошла вещь, о которой никто сейчас не говорит, потому что к 16-му году русская армия начала свое победное шествие. Вернулись все вот эти отданные западные области. Военная промышленность необыкновенно оживилась, и появилась своя артиллерия, а войска просто воодушевились, потому что армия очень любила государя. В это время уже за спиной государя велась работа по образованию временного правительства и по развалу его авторитета. Дело в том, что уже с давних пор интеллигенция и верхушка были зациклены вот этим словом, только можно определить их стремление к каким-то демократическим свободам. И в стремлении к этим свободам, в общем, они не ведали, что творили. Они разваливали монархию всеми возможными способами. Так вот, в то время как фронт побеждал, и стало ясно, что к весне 17-го года победа будет на стороне России. Вот этого времени очень испугались военные министры и члены Временного правительства. Фамилии их известны, это Милюков, Гучков, генерал Алексеев. Было совершено, никто не говорит опять-таки об этом, это очень странно, потому что существует некая правда теперь обо всем, и как-то мы стараемся все-таки из цивилизованного своего времени относиться к истории все-таки как-то более осторожно. Здесь полная или ложь, или забвение. Потому что вот это отречение помазанника Божия. Православная страна, которая возводила государя во время Евхаристии помазанием, вдруг потребовали его отречения где-то на станции Дно, в каком-то вагоне. Он подписался карандашом, а существуют, и в эмиграции это было, существуют свидетельства о том, что государь подвергся просто открытому шантажу. Дело в том, что дела на фронте шли очень хорошо. Ясно стало, что государь выиграет эту войну. Тогда 2 марта на станции Дно его буквально, можно сказать, прижали к стенке, и он вынужден был подписать свое отречение. Действительно, как-то очень странно, карандашом, и можно себе представить, что не своей волей. Я прочитаю просто вот какой-то абзац, поскольку я человек не военный, но существуют забытые теперь, написанные в эмиграции, воспоминания очевидцев, людей, которые в то время были близки к государю. Так вот, воспоминания генерала Лохвицкого, например. К ранней весне 17-го года русская армия была снова готова, как в начале войны, выполнить задание Ставки. Это с благодарностью чувствовалось в войсках и поднимало их дух. Государь знал и любил и понимал свою армию. И именно в эти минуты вступил в Верховное Главнокомандование. И случилось почти чудо. Отступление, начатое в 15-м году, остановилось. Постепенно начали подходить укомплектования. Пополнилась материальная часть, а главное, восстановилось взаимное доверие между крупными штабами и войсками. 9 лет понадобилось Петру Великому, чтобы нарвских побежденных обратить в полтавских победителей. Последний верховный главнокомандующий императорской русской армии Николай II сделал ту же великую работу в 1,5 года. Но работа его была оценена и врагами, и между государем и его армией и победой стала революция. Вот так пишет генерал-лейтенант Лохвицкий, это известный военный, это написано в конце 20-х годов в Париже. Я еще хотела добавить, как рассматривается причина вот того, что произошло. Генерал Алексеев в своих воспоминаниях пишет, что когда они прибыли на станцию «Дно», то есть там было несколько человек, был и Гучков. После вот этого отречения он, можно сказать, проговорился. Ставка на использование патриотического настроения не удалась. Государь отказался. И патриоты прибегнули к старому испытанному средству, к шантажу. Использовать нужды армии как средство политической борьбы. И Алексеев пишет, что временное правительство, образовавшееся в Петрограде, пригрозило Николаю II в случае отказа отречься от престола остановить снабжение армии. Вот это все существует, все эти свидетельства есть, и странно, что мы стараемся избегать вот именно этой правды. Надо сказать, что государь написал обращение к войскам. Он написал последний свой приказ, и ему было отказано. Армия не получила этого приказа. Генерал Алексеев счел необходимым сообщить по телефону новому главе военного министра Гучкову о том, что государем написано прощальное слово к войскам. В ответ на это сообщение из Петербурга пришла телеграмма в Ставку с воспрещением печатать и распространять прощальный приказ царя. Дивный, святой приказ русского императора Николая Александровича к своим войскам, а через них и ко всей великой России, ни по вине государя, не дошедшей до нее, запечатлен теперь праведной кровью царя-мученика. И теперь, опять-таки, просто сухое военное свидетельство. Во-первых, Черчилля. Черчилль исследовал историю Великой войны, и вот его слова о государе. «Строй, который был в русском государе, над которым он главенствовал, которому его личный характер давал жизненную искру, к этому моменту, к весне 17-го года, выиграл войну для России». Вот это свидетельство Черчилля. А теперь свидетельство опять военного человека, почему, собственно, это было сделано. Чего боялись те, кто противился победе царя? Боялись они его поражения, поражения России? Нет, они боялись его победы. Ибо победа царя означала собою конец мечтам о революции или дворцовом перевороте. Она означала собою мир и спокойный расцвет страны под скипетром царя-победителя. Она означала позор и посрамление тем, кто пошел ва-банк, став на пути между царем и победой. Вот чего боялись демагоги, готовившие революцию, и придворно-военно-бюрократические честолюбцы, мечтавшие о дворцовом перевороте. Вот это не мое, не военное, но все-таки довольно, может быть, сумбурное, но все-таки некое свидетельство. Я хочу сказать, что в эмиграцию отбыли те, кто, собственно, способствовал разрушению русского государственного строя, кто участвовал в этом, не побоюсь этого слова, предательстве государя, и, прибыв в эмиграцию, они спешно начали писать мифы о слабом, безвольном царе, дабы отбелить себя перед историей, потому что именно на их совести лежал развал и гибель России. А дальше, в общем, могу сказать, что в 18-м году, когда государь был расстрелян, опять-таки, отрекся он где-то на станции «Дно», а расстрелян он был где-то, опять-таки, можно сказать, на задворках России какими-то тремя людьми, и нечего вообще говорить, как их были фамилии, кто они были, и кто вообще вот санкционировал этот расстрел, потому что Россия, русский народ, не сберег своего царя. И как когда-то за гибель царевича Дмитрия Россия впала в смутное время, тоже случилось сразу же после гибели государя. Свидетели пишут, опять-таки военные, что после отречения царя 2 марта на следующий день Россия покатилась в пропасть. Это никак почему-то не сочетается вот с тем, что он называется слабосильным и никчемным. И распускалась эта ложь, связанная с императрицей, с Распутиным. Это была ложь. Государя травили организованно, но не думали, что сгубят Россию себя. Но так вышло. Так вот, то, что началось потом, первое добровольческое движение и гражданская война окончилась эмиграции. Эмиграция была уже другая, военная эмиграция, в которую ушли и отец Иоанн Шанхайский, и Всеволод Вербицкий, Николай Васильевич Вербицкий. Это люди, которые несли божественную простоту, любовь к государю. Они воевали за Россию, за царя, за веру православную. Так они и ушли в эмиграцию и прожили там бедно. От них ничего не зависело. Уже они добывали хлеб насущный тяжелым трудом, шоферов, уборщиц. В это время творилась неправедная история о том, что произошло в России. Это неправедная история. Из эмиграции пришла к нам, а мы раздуваем ее и, вероятно, опять-таки не ведаем и не извлекаем уроков истории. Я хочу сказать, что первое добровольческое движение, которое в большей степени возглавлял генерал Кутепов, генерал Кутепов был организатором галлиполийского, могу так сказать, стояния, когда эмиграция, когда вот эта эвакуация войск привела их в Галлиполь, то Кутепов стоял во главе вот этого и сберег силы и честь русского войска. Кутепов был выкран большевиками в 30-х годах, про него не вспоминают сейчас даже в юбилей Галлиполи. Мы вспоминаем других генералов, которые, к сожалению, дурно отзывались о государе. Среди них царство ему небесное, генерал Деникин в своей книге «Бог ему судья». А вот Кутепов, над которым смеялись, что он монархист и все время насвистывает гимн «Боже, царя храни», нами не вспоминается. Второе добровольческое движение – это движение русской освободительной армии генерала Власова. Стоит почитать книгу Солженицына, которого мы сейчас хоронили как своего пророка, и в то же время мы не хотим читать его «Архипелага ГУЛАГа», где есть правда о Второй мировой войне. Так вот, это было второе добровольческое движение, потому что бороться с большевиками пытались разными способами. Часто они были с современной точки зрения и неправедными, но что было делать людям, которых загнали в угол после расстрела государя? Вот эти отречения, оговоры себя, расстрелы, процессы шли по России просто волной, и к 41-му году 9 миллионов 800 тысяч россиян были уничтожены. Поэтому, когда началась война, разумеется, защищать было трудно этот строй. Я хочу сказать еще вот о чем, что государь Николай II наш, он ведь за время своего царствования, вот после Японской войны, он построил десятки тысяч церквей и монастырей и прославил, воссияли 8 святых в царствовании его. Один из них – преподобный Серафим Саровский, а другой – Гермоген. Вот сейчас говорится о Минине и Пожарском. У нас праздник 4 ноября, объединение российского. Минин и Пожарский спасли Россию. Так вот, чтобы Минин и Пожарский собрали войска под свои знамена, нужно было, чтобы патриарх Гермоген рассылал письма и обращался к русским. И вот его-то призыв и попал как раз к Минину и Пожарскому, а Гермоген был замучен поляками и заплатил смертью за свою вот эту патриотическую деятельность. Так вот, в 13-м году Николай II еще успел стоять у прославления патриарха Гермогена. Мы теперь можем молиться этому святому, который спас Россию от нашествия поляков, и спасла икона Казанской Божьей Матери, которые тоже защитили Москву. И мы можем молиться, разумеется, и царственным мученикам, но, наверное, все-таки даже там, уже молясь за Россию, они все-таки надеются, что Россия не будет повторять ложь, что Россия скажет правду, и не только в той своей части, которая уже давно знает правду о государе, но и все, и люди, так называемые светские, перестанут говорить неуважительно о последнем русском государе, абсолютно незаконно оторванном от России». Я еще хочу сказать, что, конечно, советское время, обрушившееся вслед за расстрелом царской семьи, за расстрелом пятерых детей, и явившееся, не побоюсь этого слова, надо читать Пушкина, Борис Годунов, почитать, что произошло вслед за тем, как Борис совершил свое злодейство. Так вот, это время, оно было очень тяжелым для народа, И оно ознаменовалось развалом государства, расстрелом людей, разрушением церквей, расстрелом священников. И вот пришло испытание. 41-й год, начинается война, и испуганный Сталин обращается к народу: «Братья и сестры». Вот тут он, забыв уже замученного патриарха Вениамина, он вдруг понял, как обратиться к русскому народу и как услышит его народ. «Братья и сестры», — говорит он, — и начинается тогда только послабление в его злодействах в отношении православия. И еще я хочу сказать, что касается иммиграции и тех трудов, которые там выходят. Конечно, мир многообразен, и каждый ищет то, что ему нужно. Но я прочитаю просто из своей книжки один абзац. Я пишу, что в России слишком длинная очередь из тех, кто ожидает торжества правды и справедливости, или, как это называется, реабилитации. Сначала занимались врагами народа и кулаками, сейчас настала очередь белого движения и добровольческой армии. Только совсем недавно слова «белогвардеец» и «колчаковец» перестали быть клеймом и ругательством. Останки генерала Деникина недавно возвратились на родину и перезахоронены с почестями в Москве у стен Донского монастыря. Останки генерала Врангеля покоятся пока на чужбине. Неизвестно, где покоятся останки генералов Кутепова и Миллера, которых органы НКВД выкрали во Франции в 30-х годах и увезли в неизвестном направлении. Александр Павлович Кутепов был личностью знаменитой. В Галлиполе организатор достойной и трагической страницы русского зарубежья. В эмиграции вождь христолюбивого русского воинства. Он не признавал компромиссов с советской властью и мешал ее посягательством на эмиграцию. В мыслях его была только судьба несчастной России. «Может быть, я и монархист», — говорил он. «Но я клянусь на кресте, что до последней капли крови буду защищать республику, которая освободит Россию от большевиков и даст народу свободу». Где окончилась жизнь генерала Александра Павловича Кутепова? Как с ним обошлись? Долго мучили или убили сразу? На многие вопросы ответов пока нет, о прошлых грехах упоминается лишь в общих чертах. Очередь реабилитации русской освободительной армии, ее командующего генерала Андрея Андреевича Власова, надо надеяться, тоже придет. А пока потомки воинов этой армии молча и тайно переживают свое горе. Они виноваты и без вины. О палаче Сталине и его приспешниках вспоминают спокойно, подчас доброжелательно. А жертвы, попытавшиеся противостоять дьявольскому режиму, по-прежнему отечеством не приняты. Ложь заменила информацию. Мало кто в России знает, что власовцы носили военные знаки отличия русской дореволюционной армии, а знаменем их вначале был Андреевский флаг. Я хочу закончить свое выступление опять концом своей книги «На что душа моя оглянется». Она написана о всей истории России. И все, что я пишу, распространяется дальше и дальше, и каждый, кому интересна подлинная, не ложная история страны, может продолжать дальше открывать для себя правду. Я окончу тем, чем я закончила в прошлый раз. Я заканчивала это словами о царских мучениках. Я закончу ими сейчас. «Мученики царские, вымолите нас». Снова и снова повторяются незабвенные для русского сердца имена: Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия.